Друзья, продолжим наше изучение послания апостола Павла к Колоссянам. Мы с вами вошли уже во вторую главу и подошли к 8 стиху. Здесь, друзья, начиная 8 стихом, включительно по 23, мы видим полемическую часть, то есть возвышенная жизнь во Христе. Как она должна быть? Как должна быть жизнь во Христе, слушатели? Я хотел бы сперва прочитать эти стихи, начиная 8 и далее, 2 главы послания к Колоссянам, а потом мы приступим к рассмотрению их более подробно. Написано здесь следующее. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлеченным греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив вам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. И не держась главы, от которой все тело составами и связами будучи соединено и скреплено, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся»? Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурение тела, в котором не брежение, а насыщение плоти. Вот так пишет апостол Павел во 2 главе, друзья радиослушатели, послания апостола Павла к Колоссянам. Слушатели, вслед за увещанием верующих продолжать пребывать во Христе, стихи 6-7, в ком обитает божественная полнота и в ком источник полного искупления, апостол Павел теперь переходит к осуждению возникшей в Колоссах ереси, ереси, которая уводит христиан от Господа. И, во-первых, мы увидим, начиная 8 стихом по 10, мы увидим, что гностики ошибаются, отрицая божественность Христа. Павел, апостол, был озабочен тем, чтобы лжеучители не увлекли колосских христиан философию, как мы читаем в 8 стихе, и пустым обольщением. Но он выступает здесь не против философии вообще, друзья, а против той лжефилософии, которая заявила о себе, в частности, в Колоссах, и была ничем иным, как пустым обольщением, будучи основана, конечно, на человеческих представлениях, а не на Христе. Само слово, друзья, философия, обозначает любовь к мудрости, но они не имели любви ко Христу, друзья. У них только было пустое обольщение. Истинно христианская философия пленяет всякое помышление в послушание Христу, друзья, как мы читаем во втором послании Коринфянам, в 10 главе, 5 стих. Ведь философия значит любовь к мудрости. Но если кто-то возлюбил мудрость, которая не есть, друзья, Христос, источник всякой мудрости и премудрости, то это все пустота. О таких людях апостол говорит, как о всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 7 стих. Их философия, друзья, основана, конечно, на мирских принципах. То есть, тут могут подразумеваться и злые духи, и инспирирующие, так сказать, вдохновляющие еретические представления, над которыми Христос одержал победу. А потому любая философия, игнорирующая Христа, является не просто мирскою, но еще и притом демоническую. И Богу угодной быть, конечно, не может. Христиане, утратившие бдительность, рискуют попасть в расставленные ею капканы, расставленные сети. Девятый стих. Девятый стих говорит нам о том, что философия, построенная на тщетных человеческих рассуждениях, не может обладать полнотою, как здесь в переводе плерома, ибо в нем обитает вся полнота Божества. В нем, в Иисусе Христе. Значит, и человек может обрести полноту только во Христе, не правда ли? Все, что вне его, это пустота, друзья. Как сказал философ Жан-Поль Сарт, жизнь – это волнение на море небытия. Друзья, греческое слово «теотетос», переведенное как «божество», сильно звучащее слово, не правда ли, в Новом Завете встречается только здесь, которым подчеркивается божественная сущность Христа, друзья, выразившаяся именно во всей своей полноте телесно, то есть в телесной форме. Эта божественная сущность была и остается и истинно человеческой. Между тем, возникшее в первом веке еретическое учение, то есть предтеча гностицизма, ставила под сомнение как божественную, так и человеческую природу Христа. Державшиеся этого учения объявляли Христа ангелом, имевшим не реальное тело, а только как бы видимое. В противоположность им Павел утверждает здесь именно полноту, полноту Христа и как Бога, и как подлинного человека. Также можете читать об этом в первом послании Иоанна, в 4 главе, первых 6 стихов. Дальше, в 10 стихе 2 главы, апостол говорит, что как и во Христе вся полнота Божества, в 9 стихе, так и верующие имеют полноту в Нем, 10 стих. Ибо источник их – это источник полноценной жизни в Его полноте, друзья. Через него они сделались причастниками божественной природы. Как сказано, от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Евангелие Иоанна, 1 глава, 16 стих. Слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам, может быть, присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», и мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Я напоминаю, что эта программа выходит в эфир ежедневно 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу. У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем, друзья, нашу программу и наше изучение Библии именно из послания Колоссянам, послания апостола Павла, 2 глава. Мы подошли с вами, друзья, к 11 и 12 стихам. Здесь начинается часть, где говорится о том, что законники ошибаются, ибо истина то, что во Христе. Эта часть проходит с 11 по 17 стихи, друзья. Мы уже читали ее, но теперь возвратимся к 11 стиху, где написано следующее. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Слушатели, от рассмотрения богословских ошибок лжеучителей апостол Павел теперь переходит к их практическим ошибкам, то есть от их гностицизма к их законничеству. Колосским язычникам, уверовавшим во Христа, не было необходимости исполнять иудейские религиозные правила и обряды, такие как обрезание, например. Они уже подверглись обрезанию, друзья, во Христе, не рукою человека. Смотрите также послание к Ефесянам, 2 главу, 11 стих. Но Христом было совершено это духовное обрезание, выразившееся в сораспятии верующих с Господом и, как следствие этого, в совлечении с них греховного тела плоти. Обрезанием в сердце называет это апостол Павел в послании к Римлянам во 2 главе 29 стих. И это обрезание происходит, друзья, в сердце для того, чтобы изменить сердце человека. Выражение «тело плоти», слушатели, надо понимать в значении греховной природы. Она-то и была решительно устранена Христовой смертью и Его воскресением. То, чем люди сделались в Адаме, то есть грешными, падшими, испорченными, было разрушено Иисусом Христом, вторым Адамом. В нем верующий стал новой тварью. Имея в качестве своего главы самого Иисуса Христа, он подчиняет свою жизнь Его власти и живет уже не по закону Моисея, а по Христу. Греческое слово, здесь переведенное «апендесео», переведенное как «совлечением», буквально означает «полное отделение от чего-то». В Новом Завете встречается только здесь. Это именно это отделение от своей прежней жизни или совлечение с себя, то есть снятие с себя ветхой грешной природы, происходит в момент спасения, когда верующий погребается с ним в крещении Духом Святым, то есть одевается в Дух Святый и совоскресает с ним к новой жизни. Водное крещение, слушатели, является символом именно этих погребений и воскресений. То есть погружение в воду символизирует погребение со Христом, а выход из воды – воскресение по вере в силу Бога к новой жизни, слушатели дорогие. Послание к Римлянам, 6 глава, 4 стих, именно тоже об этом говорит. 13 и 14 стихи этой второй главы послания Колоссянам говорят, что прежде чем человек был освобожден для этой новой жизни во Христе, он был мертвым во грехах и в необрезании своей плоти. Смерть, друзья, означает отделение, а не полное исчезновение, и даже неспасенные люди носят в себе образ Божий. Но они отделены от Бога, лишенные духовной жизни, они, однако, продолжают жить только земной жизнью. Но уверовавших Бог воскресил для чего? Для духовной жизни. Он оживил их вместе с Ним. Смотрите также послание к Ефесянам, 2 главу, первых 6 стихов. Та же самая сила, друзья, которая воскресила Христа из мертвых, воскрешает к духовной жизни всех-всех уверовавших грешников. Эта новая жизнь наступает тогда, когда Бог прощает нам все грехи, истребив бывшие о нас рукописания. Так здесь назван, друзья, записанный закон, перед лицом которого все люди становятся виновными, Потому Павел и пишет, которые против нас. Однако я должен сказать, что во Христе, слушатели, закон был исполнен, и потому надобность в нем отпала. Законники потому и были неправы, что во Христе верующие как бы делались мертвыми для закона. Этот записанный свод правил и установлений, то есть закон, был подобен долговому обязательству, и поскольку люди не были в состоянии исполнить его, он превращался для них, конечно, в свидетельство о банкротстве. Несостоятельные должники приравниваются, как известно, к преступникам. Однако Христос Своею смертью снял с них обвинение в преступлении, то есть Он взял это рукописание от среды и как бы пригвоздил его вместе с Собою ко кресту, показав тем самым, что долг уплатил Он, друзья. Так перед верующими была открыта дверь в новую жизнь, вечную жизнь. 15 по 17 стихи, друзья, говорят о том, что, исполнив требования закона, Христос отнял силы у начальств и властей, то есть у духов зла. Об этом также читаем в 1 главе 16 стих и во 2 главе 10 стих, что Иисус Христос восторжествовал над ними собою. Не ясно ли, что в результате христиане получили освобождение от власти именно этих злых сил, которые в конечном счете и побуждали людей упорствовать в исполнении законнических предписаний, касающихся пищи и праздников и всему подобному? Никто, друзья, никто не вправе осуждать вас за пищу или питье. Почему? Потому что уверовавшие во Христа получили освобождение от требований закона, тех, которые перечислены, например, в книге Левит в 11 главе, а также в 17 главе и в книге Второзакония в 14 главе. Что бы ни ели люди, Бог не осуждает их за это теперь. Он прямо говорит, что можно употреблять любую пищу. Почему? Потому что все сотворено им, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, друзья. Так читаем в первом послании к Тимофею, в 4 главе, 3 стих. Учение, запрещающее это, вопреки разрешению, данному Богом, апостол Павел называет учениями бесовскими. Это можете прочитать в первом послании Тимофею, в 4 главе, 1 стих. Колоссянам он напоминает о том, что Христос победил демонов, 2 глава, 15 стих. И вот именно эта свобода, свобода, полученная верующими, распространяется и на праздники, такие как Новомесячие или Суббота и так далее. Но об этом, друзья, мы поговорим с вами в нашей следующей программе «Библейские лекции».